«Да вы человек привычек».
Ночной путник достал фонарь из складок плаща, и при желтом свете Мэтью увидел в профиль его лицо. «Человек правильных привычек», — строго поправил Эдуард Уинстон. «Прекратите трескотню, закопайте их, и дело с концом». Он опустил фонарь, с помощью которого показал своему собеседнику, что не в настроении была горить.
«Ладно, ладно».
Лодочник полез на дно своей посудины, достал две лопаты и направился к границе зарослей травы на берегу, пройдя при этом в 15 футах от укрытия Мэтью. А затем остановился возле купы низкорослых колючих пальм Сабаль.
«Здесь?»
«Можно здесь», — согласился Уинстон.
«Тащите сюда», — велел человек своим матросам. «И быстрее, не всю же ночь здесь возиться».
Ведра, оказавшиеся запечатанными, перенесли на указанное место. Лодочник выдал своим людям две лопаты, и они начали копать яму в песке. «Вы знаете, где третья лопата», — заметил ему Уинстон. «Могли бы воспользоваться ею, мистер Роулингс».
«Я вам не инджун какой-нибудь», — язвительно ответил Роулингс. «Я начальник».
«Просил бы вас быть точнее. Вы все же индеец, а ваш начальник — мистер Данфорд. Я предложил бы вам отработать деньги, которые он вам платит».
«Очень маленькие деньги, сэр. Очень маленькие за такую ночную работу».
«Чем быстрее они будут закопаны, тем быстрее вы сможете уехать».
«А зачем их вообще закопать? Какой дьявол придет сюда их искать?»
«Береженого Бог бережет. Оставьте одно ведро и заройте остальные без дальнейших пререканий». Бормоча себе под нос, Роулингс полез в заросли пальм Сабаль и вытащил оттуда заступ с короткой ручкой. Продолжая ворчать, он включился в работу своих спутников.
«А что там с ведьмой?» — спросил он Уинстона. «Когда ее повесят?»
«Не повесят. Сожгут на костре. Я думаю, что в ближайшие дни».
«И вы тогда свою кашу тоже уж сварите? Вместе со своим Данфортом?»
«Сосредоточьтесь на работе», — предложил Уинстон. «Не обязательно глубоко, но зарыть их надо как следует».
«Ну ладно. Работаем, парни. Не хотим же мы лишние минуты болтаться здесь, на земле сатаны».
Уинстон хмыкнул. «Здесь или там? Какая разница?
Разве не всюду земля сатаны?»
Он звучно хлопнул себя по шее, казнив какого-то кровожадного зверя. За несколько минут была вырыта яма, 6 ведер спрятаны в ней и забросаны песком. Роулингс был мастером изображать трудную работу. Перекошенное лицо, тяжелое дыхание. Но грунт своей лопатой перебросал не больше, чем если бы у него в руках была ложка. Когда ведра закопали, Роулингс отступил на шаг, вытер лоб локтем и сказал:
«Молодцы, молодцы!»
Будто поздравляя сам себя. Потом положил свое орудие обратно в заросли и широко улыбнулся Уинстону, который стоял и смотрел молча.
«Надеюсь, это была последняя ездка».
«Я думаю, еще месяц надо будет продолжать», — ответил Уинстон. Улыбка Роулингса увяла.
«Ради какой надобности, если она уже сгорит?»
«Я скажу, ради какой. Сообщите мистеру Данфорту, что я буду здесь в указанный час».
«Как прикажете, ваше величество».
Роулингс преувеличенно издевательски поклонился Уинстону, и его спутники засмеялись.
«Что еще передать вашим подданным?»
«Мы закончили дело», — холодно сказал Уинстон. Он взялся за проволочную рукоять 7-го ведра, потом резко повернулся к Мэтью, который в испуге припал к земле, и пошел через траву.
«Никогда раньше не видел, как жгут!» — крикнул Роулингс ему вслед. «Вы уж постарайтесь запомнить получше, чтобы рассказать мне в подробностях».
Уинстон не ответил, продолжая идти. Это направление, как с облегчением заметил Мэтью, проходило в 12 футах от его укрытия к западу. Уинстон прошел мимо, пряча фонарь под плащом и чуть посвечивая себе на дорогу. Мэтью предположил, что он погасит свечу намного раньше, чем появится в виду сторожевой башни.
«Хлыщ надутый! Я бы его пальцем свалил!» — похвастался Роулинг своим спутником, когда Уинстон ушел.
«Да чего там пальцем? На него и дунуть хватит!» — отозвался один из них, а другой утвердительно хмыкнул.
«Вот это ты был прав. Ладно, отваливаем с этой гальки побыстрее. Слава богу, сегодня для разнообразия ветер попутный».
Мэтью приподнял голову, глядя, как эти трое возвращаются к своей шлюпке. Они оттолкнули ее от берега. Первым через борт влез Роулингс, потом остальные. Разобрали весла. Только большой начальник весла не взял. И шлюпка двинулась сквозь пену прибоя. Вскоре ее поглотила тьма. Мэтью знал, что если достаточно долго подождать и как следует смотреться, можно будет разглядеть признаки большого корабля на якоре поблизости. Может быть, огонек спички, от которой раскуривают трубку, или блик лунного света на раздутом парусе. Но на это у него не было ни времени, ни настроения. Достаточно знать, что весельная шлюпка — не то судно, которое годится для морских путешествий. Он посмотрел в сторону Фаунд-Ройала, куда ушел Уинстон. Убедившись, что остался один, Мэтью встал и от пассивной обороны перешел к активным действиям. Он нашел вскопанную почву под пальмами Сабаль, где зарыли ведра, и, получив всего два болезненных укола шипов, схватился за спрятанную лопату. Как и указал Уинстон, ведра закопали неглубоко. Все, что было нужно Мэтью, — это одно из них. Ведро, выбранное им, с виду было самое обыкновенное. Крышка запечатана высохшей смолой, а вес у нем было что-то от 7 до 8 фунтов. Забросав лопатой образовавшуюся полость, Мэтью убрал инструмент на место и пустился в обратный путь к Фаунд-Ройалу, унося с собой ведро.